говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо поговорим о самых интересных фильмах 2008 года. Мы не будем составлять списки, расставлять звезд, перечислять фестивальные награды и говорить о кассовом успехе. Просто вспомним фильмы, которые нам понравились. Это не очень простая задача, ведь мы с Борисом киноманы, смотрим много, и выбрать 2-3 фильма из сотни очень трудно. Я полистал сейчас профессиональные журналы, Sight and Sound, Film Comment, Кайеде Синема, которые пишут о лучших фильмах года. Конечно, все упоминают «Гоморру» Маттео Гароне. Это, безусловно, самая громкая картина года. Она поставлена по книге, которую прочитала вся Италия. Ее автор Роберто Савиано стал таким итальянским Салманом Ружди. Он вынужден скрываться, за ним охотится мафия, которую он разоблачил. Некоторые непрофессиональные актеры, снимавшиеся в «Гоморре», были в этом году арестованы, поскольку действительно оказались замешаны в делах неаполитанской мафии, каморры. Когда вокруг фильма возникает такой фоновый шум, автора сценария преследуют, актеры арестованы, сразу возникает подозрение, что фильм-то на самом деле посредственный. Но это не так. «Гоморра» — кино, демонстрирующее неиссякаемые возможности реализма подворотни, реализма панельных домов. Такие фильмы снимали в Италии в 40-е и 50-е годы, во время торжества неореализма. Вспомните первые фильмы Пазолини. Конечно, эти мальчишки из Гоморры, бойцы криминальных бригад, внуки героев Акатоне. Такие фильмы снимали в 70-е годы. Вспомните, скажем, «Камень во рту» и прочие фильмы о мафии. И, наверное, к этому же жанру можно отнести фильм, который получил в этом году главную фестивальную награду — «Золотую пальмовую ветвь». «Класс» Лорана Канте, тоже социальное псевдодокументальное кино. Есть, кстати, и российский аналог этого фильма «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Я думаю, Борис, что это главное достижение российского кинематографа в этом году, его обязательно следует упомянуть. И интересно, что этот фильм полностью отвечает европейской тенденции этого года. Видите, повсюду торжествует жестокий реализм. «Голод» Стива МакКуина, некоторые критики называют его лучшим картины этого года. Опять политическое кино о лидере ирландской республиканской армии, голодающем в тюрьме. А в моем персональном рейтинге на первом месте окажется фильм, который, как и «Гоморра» и «Класс», был впервые показан в этом году на Каннском кинофестивале. Правда, не в конкурсе, а в программе «Особый взгляд». Это фильм Рубена Остлунда «Невольно». Молодой шведский режиссер, не совсем уж незнакомое имя для российского зрителя. Его дебютный фильм «Гитара монголоид» 3 года назад получил награду Фипресси на Московском кинофестивале. «Невольно» — это фильм о маленьком моральном выборе маленького человека, точнее, в выборах разных людей, не связанных между собой. В очень благополучном, бессобытийном мире случается нечто непредвиденное, какой-то небольшой сбой, который ведет к душераздирающим последствиям. Начинается фильм с того, что пожилая пара приглашает на семейное торжество гостей, перед ужином пытаются устроить фейерверк. Петарда попадает старику в глаз, и он делает вид, что ничего не случилось. Как-то ему заматывают голову, он отказывается вызывать врача и весь вечер развлекает гостей. Или второй сюжет. Немолодая, не очень известная актриса едет в междугороднем автобусе и случайно срывает в туалете шторку на окне. Водитель автобуса объявляет, что он не поедет дальше, пока не выяснит, кто это сделал, а она не находит в себе сил признаться, потому что в автобусе едут ее поклонники. И еще несколько подобных новелл. Надо сказать, что некоторые критики истолковали их превратно, заметили элементы сатиры или черного скандинавского юмора. Ничего там такого нет. По-моему, это тот же социальный реализм, который предлагают Валерия Гай Германика, Маттео Гароне и Лоран Канте. Но только Рубен Остлунд предлагает совсем незрелищные драмы. Тут нет больших денег, большой любви, нет роковых вопросов, нет выбора между жизнью и смертью. Это такие микровзрывы в пустоте, но мы смотрим на них через увеличительное стекло, и от этого они становятся ядерными взрывами. Я бы отметил выдающуюся операторскую работу. Молодой оператор Мариус Брандрут, он создал такой эффект, знаете, как будто камеру включили, положили на стол и забыли, и мы видим только то, что попало в кадр случайно. Очень интересный прием. Вот такой мой фильм года. Каков ваш, Борис?
Я бы, скорее всего, выделил фильм Николя Клотца «Человеческий фактор». Он позиционируется как корпоративный триллер, но на деле этот фильм ускользает от любых попыток наклеить на него какой-либо ярлык. Сюжетная завязка у фильма достаточно проста. Психологу крупной транснациональной корпорации Симону Кеслеру в исполнении Матье Амальрико поручают познакомиться с управляющим директором компании и вынести медицинский диагноз о его психическом состоянии. Это экранизация одноименной книги Франсуа Эммануэля, по которой Клод захотел снять фильм, как только услышал отрывки, зачитываемые автором по радио. Рассказывает автор книги Франсуа Эммануэль.
«Человеческий фактор» — это роман аллегорический по форме, рассказывающий о современной бизнес-компании, но выстроенный вокруг документа, знакомого историкам Холокоста. Этот документ, эта техническая инструкция, похожая на сотни возможных других подобных инструкций, чудом избежавшие уничтожения. Датированный 5 июня 1942 года, этот документ, разработанный берлинскими инженерами, предлагает в 7 пунктах технические модификации для того, чтобы сделать грузовики «Сорер» более эффективными. Их цель заключалась в уничтожении через удушение белорусских и украинских евреев. Более чистый и эффективный способ по сравнению с предшествовавшими ему массовыми спонтанными расстрелами. Что ужаснуло меня во время чтения этого письма и ужасает до сих пор, это обращение с языком в технических инструкциях, обращение, которое заслуживает более пристального рассмотрения.
Николя Клодц и его постоянный соавтор Элизабет Персифаль, отталкиваясь от исходного текста, решили сделать фильм более расплывчатым и неопределенным. «Человеческий фактор» — это заключительная часть их трилогии о современности. «Пария» и «Рана» были посвящены жизни бездомных и африканских иммигрантов, а теперь они врываются в новое пространство — пространство стерильных коридоров, обеспеченных людей и омертвелого нейтрального языка. По словам режиссера, его фильм — это кино не о корпорации, а о современности и о том, какое влияние история оказывает на современную жизнь. Расследование превращается для Симона в своего рода галлюциногенный опыт, когда затверженные строчки из учебника по истории оживают и превращаются в трупы, стоящие у героя перед глазами. Фильм, начинавшийся как нуар, распадается на вереницу ярких образов. Дополняют этот эффект еще музыкальные сцены, о которых Антуан Тирион написал в «Кайе дю синема» следующим образом.
Здесь есть прикосновение черной магии в этом изображении бизнес-мира, своего рода гипноз или наркотик, введенный в крупных дозах этими уникальными музыкальными отрывками. New Order, Fado, Flamenco, Rave.
И помимо этих музыкальных сцен, которые организовывают структуру фильма, в картине звучит музыка француза Сида Мэттерса.
На меня произвел большое впечатление этот фильм, и вообще он действительно производит впечатление. Знаете, бывают такие гиперчувствительные зрители, которые слишком трепетно и буквально воспринимают все происходящее на экране. Так вот, с одной такой девушкой в зрительном зале, когда уже фильм кончался, и на фоне черного экрана звучала поэма о Холокосте, вот с этой неизвестной мне девушкой случилась истерика. Кстати, я отвлекусь чуть-чуть. Мне говорили, что такие же истории были на показах фильма Алексея Балабанова «Морфий», тоже один из заметных. заметных фильмов этого года. Зрители падали в обморок и даже кричали и требовали остановить показ, когда на экране хирург ампутировал ноги крестьянки. Это мне довольно трудно понять, а вот реакцию девушки на фильме «Человеческий фактор» я хорошо понимаю. У нее случилась истерика от того, что ее обманули. Она пришла посмотреть детектив, триллер, ну или, может быть, такой декоративный фильм о войне, и поначалу получала именно то, на что рассчитывала. Но постепенно режиссер стал перекрывать ей кислород, и фильм все дальше и дальше стал уходить куда-то в бок, пока не покинул русло жанра вообще. И центр тяжести пришелся на последнюю треть фильма, когда герой окончательно погрузился в болезненный мир своего архивного расследования. И, конечно, в значительной степени тут помогла музыка, о которой вы, Борис, говорили, и такие очень необычные параллели рейва с газовой камерой, например. Вопрос о том, насколько весь этот странный эффект, который нам так нравится в этом фильме, был просчитан и продуман режиссером, или же он возник случайно. У меня есть ощущение, что Николя Клод спланировал снять нечто более конвенциональное, но по каким-то причинам, возможно, по финансовым, несмотря на то, что главную роль играет звезда первой величины Матье Амальрик, бюджет у этой картины довольно скромный. Вот по каким-то причинам получилось то, что получилось. Нечто непредвиденное. Материал самоорганизовался по-другому. Это я говорю совершенно не для того, чтобы поставить мастерство Клодца под сомнение. Мы знаем, что многие шедевры получались случайные, от этого не становились хуже. Я бы хотел сейчас, Борис, вспомнить еще один французский фильм, фильм, о котором мы уже говорили в радиожурнале «Поверх барьеров». Это «Озеро» замечательного режиссера Филиппа Гранрио. Он интересен, в частности, тем, что Гранрио снял молодых российских актеров. Но это не самое главное. Я больше ничего не буду говорить, потому что видел только трейлер. Премьера фильма прошла в этом году на Венецианском фестивале, я на нем не был, а вы уже фильм посмотрели.
Да, Дмитрий, я хотел бы добавить, что на Венецианском кинофестивале «Озеро» даже было удостоено особого упоминания в венецианской конкурсной программе «Горизонта». И, конечно, я могу сказать, что это одно из важнейших кинематографических событий в этом году для меня. Сам фильм получился очень минималистичным, даже по меркам этого режиссера. Фильм длится всего лишь 80 минут, и большая часть этого времени проходит в избе, стоящей у озера, а в кадре лишь силуэты лиц в темноте. «Озеро» — это кинематограф прикосновения, дыхания и тел. На весь фильм примерно 10 реплик. Гранрио последовательно уничтожает традиционное повествование о своем кинематографе. И если в его прошлых фильмах в качестве подпорок использовались какие-то жанровые архетипы, будь то фильм о серийном убийце или история о юноше, влюбившемся в проститутку, то «Озеро» — это, я бы сказал, еще более абстрактный фильм. История почти неуловима и едва намечена. Главный герой, страдающий эпилепсией, мучительно переживает из-за того внимания, которое его сестра оказывает чужаку, пришедшему в их дом. В этом фильме сходятся мотивы из прошлых фильмов Филиппа Гранрио, но это, пожалуй, самый его простой для восприятия фильм. И, конечно, надо сказать, что из всех фильмов, о которых мы сегодня рассказываем, именно этот нужно смотреть прежде всего на большом экране. Но мировая прокатная судьба фильма, увы, под большим вопросом. Гранрио, прежде всего, визуальный режиссер, он сам стоит за камерой на своих фильмах, по свидетельствам очевидцев, будто бы прирастая к ней. И в этом смысле интересно, как он работает со сценарием, потому что написанный им сценарий мало похож на традиционные киносценарии, а ближе скорее к стихотворению.
Алексей начинает рубить снова, с тем же пылом, силой, которую ничто не может уменьшить. Его сестра стоит перед ним, ее великолепное лицо перед ним. Она смотрит на него, рубящего дерево. Она наблюдает за сильным, мускулистым телом брата. Он счастлив, что она здесь. Он останавливается, опускает топор и приближается к сестре. Она дает ему выпить холодной воды. Он пьет с радостью. Это здорово пить, когда тебя мучает жажда. Да, она смотрит, как он пьет. Его голова откинута назад. Он всматривается в небо, деревья и свет. Она протягивает ему хлеб и сыр. Он ест, не говоря, улыбаясь ей, смотря на нее, улыбаясь ей. Ты был голоден. Он кивает. Хегги приближается к лошади. Она кладет руку на густую шерсть ее гривы. Алексей приближается к своей сестре и поднимает ее, как перо. Он сажает свою сестру верхом на лошадь. Она смеется. Он тоже смеется.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». С кинокритиком Борисом Нелепо мы говорим о самых интересных фильмах 2008 года. Мы с вами, Борис, говорили о совершенно разных типах кинематографического сознания. Согласитесь, фильм «Гоморра» и фильм «Озеро» существуют в разных мирах, почти не пересекающихся. Я бы хотел сейчас поговорить о картинах знаменитых режиссеров, которые вышли в этом году. Не всем повезло. Скажем, новый фильм Вима Вендерса освистали на Каннском фестивале. Да и вообще не так уж много было выдающихся работ старых мастеров в этом году. Первое, что приходит в голову, это фильм Терренса Дэвиса «Время и горы», тоже Каннский. Программа. Фильм о Ливерпуле, гимн Ливерпулю, родному городу Дэвиса, и при этом очень сердитый гимн. Дэвис злится на родной город, иной раз просто кричит на него, как мать на непослушного ребенка. Это очень занятно и забавно. Я не знаю, можно ли называть Гая Мэддина великим стариком, хотя, может быть, ему такое определение понравилось бы, но он тоже снял в этом году фильм о своей родине «Мой Виннипег». Это типичный мэддиновский фильм, очень литературный, очень изобретательный, очень перверсивно остроумный, но, может быть, чуть-чуть более сентиментальный, чем другие его картины. Раз мы упомянули канадский фильм, давайте скажем все-таки и о самой значительной американской картине этого года «Нефти» Пола Томаса Андерсона. Она присутствует во всех рейтингах и получила много прекрасных наград. Мне, в общем-то, нечего сказать об этом фильме по существу. Он мне показался невыносимо скучным, но я склоняю голову перед авторитетом бесчисленных ассоциаций кинокритиков, которые эту картину отметили. А я снова предлагаю вернуться в Европу к большим французским режиссерам Филиппу Гарелю и Жаку Риветту.
Надо сказать, Дмитрий, что освистали в этом году не только Вима Вендерса. Я бы сказал, что самый освистанный фильм года — это «Границы рассвета» Филиппа Гареля, который впервые оказался с этим фильмом в Каннском конкурсе. Я бы сказал, что на самом деле это одна из самых красивых и тонких картин этого года. Мне было очень сложно поверить, что фильм снят в наше время, поскольку визуально он очень похож на шедевр «Новой волны». Отсылкой, собственно, к ней служит и фотоаппарат, висящий на шее у Луи Гареля. Таким же фотоаппаратом годаровский маленький солдат Брюно Форестье снимал «Анну Карину». Мне очень импонирует то, как слаженно с Гарелем работает его проверенная годами команда. Постоянный оператор Ривета, Штраубов и Асселиани Уильям Любчанский. Композитор Жан-Клод Ванье, бывший соавтор Сержа Гинзбура. Писатель Марк Холоденко, уже почти 20 лет отвечающий за диалоги фильма Гареля. «Граница рассвета» сильно отличается от «Регулярных любовников». Тематически и драматургически она ближе всего к его раннему фильму «Тайный ребенок». Это и общие мотивы. Так, например, Гарель снова обращается к опыту травматического лечения электрошоком. И драматургия. У Гареля получился очень камерный фильм, в котором воплощены все элементы его творческого кредо. Слово, лицо, сексуальность и сон. В сущности, в своем фильме он просто снимает близких друг к другу людей в небольшой квартире. И никто лучше, чем он, не может сделать черно-белый фильм о влюбленной паре в замкнутых декорациях. Последний фильм другого французского классика, Жака Ривета, под названием «Не стоит трогать топор», к сожалению, не выходил в России в прокат, а лишь демонстрировался в Москве в рамках фестиваля французского кино. «Не стоит трогать топор» — это первоначальное название повести герцогини де Ланже Бальзака, экранизацией которой является фильм. Несмотря на пышные костюмы, это тоже камерное кино, большая часть действия которого происходит в будуаре герцогини. Соответственно, все напряжение выстраивается на игре двух замечательных актеров — Жанны Болибар и покойного Гийома Депардье, играющего генерала Монрево. Для Жака Ривета было принципиально снять именно этих актеров в своем фильме. У него не было традиционного кастинга. Напротив, он подбирал под актеров наиболее подходящий им текст. Попадание получилось идеальное. Героиню Болибар Бальзак описывает следующим образом.
Она оказалась блестяще образованной, но по существу была невежественна. Была полна возвышенных чувств, но не способна их осмыслить. Она расточала богатейшие сокровища души, чтобы соблюсти светские приличия. Готова была бросить вызов обществу, но колебалась, трусила и лицемерила. В ней было больше упрямства, чем силы характера, больше восторженности, чем воодушевления, больше рассудочности, чем сердца. Притом она была в высшей степени женщина и в высшей степени кокетка, словом, парижанка до мозга костей. любила роскошь и празднество, не рассуждала или рассуждала слишком поздно, была почти поэтична в своем безрассудстве, дерзка на удивление, но в глубине души скромна, казалась стойкой и прямой, как тростник, но как тростник способна была согнуться под сильной рукою, много говорила о религии, но не любила ее, и однако готова была искать в ней спасение».
Ревет не первый раз обращается к текстам Бальзака, который, похоже, является одним из его самых любимых писателей. С одной стороны, у него получилась очень внимательная и обстоятельная экранизация, в которой он дословно придерживается реплик персонажей и их жестов. С другой стороны, сам режиссер неожиданно характеризует свою работу как компрессию в стиле французского скульптора Сезара, спрессовывавшего автомобили. В «Каеде синема» фильм Ревета сравнивают с его прошлыми работами.
Выбор экранизировать один из эпизодов «Истории 13» оккультного общества, которому принадлежит Мон Риво и которому Бальзак посвятил две другие повести «Феррагус» и «Золотоокая девушка», не удивит зрителей, знакомых с кинематографом Жака Риветта, поскольку он уже брался за этот материал в «Out One». Между двумя фильмами много параллелей. Пристрастие к тайным братствам, загадкам и ловушкам, история преследования, женщины, властные и оскорбленные, мужчины, которые иногда манипуляторы, а иногда жертвы, моральное оцепенение, которое должно постоянно и комически пересматриваться, игривая манипуляция времени. Структура фильма «Не стоит трогать топор» даже напрашивается на сравнение с историей Мари и Жюльена. Он поделен на четыре части. Первая и последняя, завершающая книгу «Длинный флешбэк», в течение которого превосходство переходит от одного персонажа к другому.
Закончить передачу я хотел бы романсом «Река Таха», который герцогиня де Ланже играет Мон Риво. Как пишет Бальзак, генерал слышал теперь одну из таких неведомых поэм — «Одинокую жалобу птицы, умирающей без подруги в девственном лесу».
«Свободы» с кинокритиком Борисом Нелепо мы говорили о самых примечательных фильмах 2008 года. После рекламы и выпуска новостей продолжим разговор о кино. Вы услышите интервью с французским кинорежиссером Марион Лен. Она расскажет о своем новом фильме «Простая душа», экранизации повести Флобера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия полностью прекратила поставку газа на Украину для транзита в страны Европы. В «Газпроме» отмечают, что это было сделано в связи с тем, что Украина ранее полностью остановила транзит. «Нафтогаз Украины» отвергает эти обвинения. Москва и Киев согласились с предложением направить в Россию и Украину международных наблюдателей для контроля за транзитом российского газа через территорию Украины в Европу. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после трехчасового прекращения огня, в ходе которого местному населению была доставлена гуманитарная помощь. Обсуждение мирных предложений Франции и Египта продолжается. В городе Карабулак в Ингушетии в результате взрыва гаража возле жилого дома погибли два человека. В правоохранительных органах утверждают, что они были связаны с бандформированиями и предположительно изготавливали взрывное устройство. Власти Пакистана признали, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на индийский город Мумбаи является пакистанским гражданином. В Белом доме состоялась встреча президента США Джорджа Буша с тремя его предшественниками на посту главы государства и избранным президентом Бараком Обамой. В овальном кабинете на ланч с Бушем и Обамой собрались Джимми Картер, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Это первая встреча всех ныне здравствующих бывших президентов США в Белом доме за последние 27 лет. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный накануне сотрудниками Комитета национальной безопасности. Об этом сообщила наша радиостанция адвокат журналиста. Редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» обвиняют в разглашении государственной тайны. В Кабуле в ходе первого официального визита в Афганистан президента Пакистана Асифа Али Зардари подписана декларация о сотрудничестве между двумя странами. В документе подтверждается приверженность обеих государств борьбе с терроризмом.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – французский режиссер Марион Лен, которая в этом году сняла свою первую полнометражную ленту по повести Флобера «Простая душа». Фильм «Сандрин Баннер» получил «Серебряного Георгия», специальный приз жюри Московского кинофестиваля за лучший дебют, и «Золотого Грифона», главный приз Петербургского кинофестиваля. С Марион Лен встретилась Катерина Прокофьева.
Интерпретация истории служанки-хромоножки Фелисите в подаче Марион Лен своеобразна. Из всех возможностей распорядиться флоберовским текстом Марион Лен выбрала не самую очевидную. Обычно классический сюжет либо переигрывается целиком, либо аккуратно переносится на экран. Лен сделала традиционное кино с четкой красивой картинкой, медленное, тихое, но акценты все же сместила. Неужели у вас не было соблазна, например, перенести действие в наши дни?
Я думаю, перенести начало XIX века в наши дни также сложно. К тому же мне хотелось достичь эффекта рассказа, такого флоберовского нарратива, аккуратно перенесенного на пленку. Поэтому визуальный ряд фильма очень четкий, будто страницы перелистываешь. У меня нет там всяких эффектов типа камеры на плече и так далее. Каждый раз камера четко застает Фелисите в определенный момент ее жизни.
А какие конкретно уловки вы использовали, чтобы передать атмосферу XIX века?
Звук должен был помочь. Сложно было перенести на экран тогдашнюю тишину. Без шума кондиционеров, самолетов, телевидения. К тому же Фелисите персонаж практически немой. За весь фильм она говорит, может быть, фраз 10. Она все время слушает и прислушивается. В конце фильма еще и глохнет. Так что это было важно. Для меня звук в кино столь же важен, как и картинка.
Марион Лен вывела на первый план персонаж мадам Обен, которому Флобер не уделил достаточно внимания, добавив ей активной страсти мадам Бавари и пассивной страсти мадам Арну из «Воспитания чувств». Она завела для мадам Обен молодого любовника, учителя музыки. И что уж совсем немыслимо, она поручила роль авторитарной затворницы барыни в последней вспышке угасающей молодости молодой комедийной актрисе Марине Фоис, которая известна русскому зрителю по фильмам «Миллион лет до нашей эры» и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Но все же самым большим сюрпризом оказалась Сандрин Боннер, которая переиграла сам персонаж. Она умудрилась сделать Фелисите более тонкой и неоднозначной, чем в оригинальном тексте, не отходя, однако, при этом от флоберовской буквы.
Когда мы занимались дистрибуцией фильма, все, кто видел список актеров и сценарии, думали, что Марина Фаэс будет играть Фелисите, а Сандрин Боннер – мадам Обен. Но Боннер приобрела какой-то совсем уж буржуазный облик в своих последних фильмах, и я как раз хотела, чтобы она вернулась к той дикости, которую она демонстрировала в своих первых работах. Тогда она была просто как мустанг. Вы видели такой прекрасный фильм Клода Шаброля «Церемония», где он играет неграмотную? Вот у меня она вернулась к этому. Все, кто был настроен скептически по поводу такого распределения ролей, согласились со мной, когда увидели фильм.
Лен сделала мадам Обен опиоманкой, поменяла декорации, зачем-то переименовала девочку Виргинию в Климанс, а флоберовская «И поцелуй» уравнял их, развила в настоящую лесбийскую сцену. Однако все это она сделала как-то очень осторожно, так что эффекта прицепленного сбоку бантика не получилось. Думаете ли вы, что Флобер был бы доволен вашей интерпретацией? Может, он хотел показать лишь историю никчемной жизни, где был один неудачный и почти не состоявшийся роман, любовь к чужим детям и нелепая страсть к попугаю, а потом к его чучелу, а у вас получилось чуть ли не житие святой?
Мне Флобер очень близок. Трудно представить его реакцию, трудно представить, чем бы он занимался сегодня. Поскольку он был новатором, то, вероятно, если бы он занимался кино, то обратился бы к экспериментальному фильму, то есть кино, противоположному тому, какое сняла я. И в то же время я его очень хорошо понимаю и чувствую. Я воспринимаю его творчество целиком. Поэтому моя Фелисите впитала черты других его персонажей. Поэтому Матильда Абен — это комбинация между мадам Арну и мадам Бовари. В любом случае, женскую душу он показывает мастерски.
Когда Фелисите умирает, она в последний момент своей жизни видит огромного попугая, который кружит в небе и спускается к ней. Вы, как и Флобер, тоже заканчиваете фильм этой сценой. Вот существует интерпретация, что это Бог, снизошедший к ее простоте, явился к ней в образе последнего из любимых ее существ. Она вам близка?
Мне нравится такая интерпретация. Признаюсь, я даже не думала о таком. Вот насколько мозг блокирован стереотипами. Мы привыкли воспринимать идею перевоплощения бога в животное исключительно в контексте греческой мифологии, где у богов и богинь перевоплощаться в животных — обычное дело. А католицизм мне в голову не приходил. Но согласитесь, забавно вообразить у Флобера святой дух, который прилетел за Фелисите в образе попугая. Мне нравится.
А тот факт, что все умерли, буквально каждый персонаж этой истории, включая главные, не хотелось ли вам использовать этот зловещий мотив, чтобы сделать такой чернушный фильм по Флоберу? Или добавить мистики, немного Кинга, благо исходный материал позволяет?
Сделать еще хуже? Нет, наоборот, моя задача была постараться передать это без нагнетания, сделать фильм светлым, не усугублять, а облегчить. Чтобы осталось живое, чтобы флёр этого фильма не был таким уж мрачным. Я в самом деле много работала над тем, чтобы смерть, а ну понятно, и следующий тоже умрет, не была бы избыточной или слишком цветистой. Сам факт смерти, чтобы не был раздут. Теодор уходит в подходящее время, смерти Виктора мы не видим, а вот в случае с Клеманс смерть показана красочно. Я старалась тщательно прописать ту сцену, где Фелисите ее омывает, потому что это опустить было нельзя. Вода играет в простой душе символическую роль, это такая нить, которая ведет через весь фильм. Например, когда Фелисите умывает лицо речной водой, приходит в себя, и когда она купается с Клеманс, а потом омывает ее, умершую. А вот смерть мадам Абен вообще не показана, так что некоторые зрители даже не понимают, что она умирает.
Я тоже не поняла, честно говоря.
Неважно, Фелисите тоже не поняла. Для нее было бы одно и то же, умерла ли мадам Абен или просто уехала. Это такая детская невинность, вот такая простота, как у совсем маленьких детей, которые еще не умеют ходить. Если вы выходите из комнаты и закрываете дверь, вы больше для этого ребенка не существуете, пока снова не войдете. Когда уходит Теодор, она даже не пытается его как-то вернуть, даже пересечься с ним. Хотя он вроде бы появляется в ее жизни, но ее это все уже не заботит. Она дала ему другой статус. Он — воспоминание. Поэтому и смерть мадам Абен зритель тоже не видит.
Флобер написал историю жизни женщины, которой, чтобы жить, нужно было любить. Это была жизнь, полная любви, переполненная невостребованной любовью, но была ли это не рассуждающая любовь хорошей любовью? И была ли жизнь Фелисите мудрой? Какова ваша трактовка?
Я вижу Фелисите скорее как животное, которое многое понимает инстинктивно. Она неграмотная, невежественная. Не от мира сего, но далеко не глупа. Для меня невежество не значит глупость, несмотря на то, что многие именно так и думают. Когда Флобер изобличает глупость, он имеет в виду скорее буржуа, которые считают себя умными. И я с ним согласна. Фелисите умна сердцем. Но все равно ее нельзя называть мудрой. Она не знает, как разговаривать с людьми, не знает, что можно говорить и что нельзя, как и кому передать свои чувства. Но она как раз из тех людей, которые, как говорится, находят общий язык с животными и детьми. Мало того, что она разговаривает с водой, с камнями, с песком, с собственными частями тела. Помните, как она кусала себя за руку, не в силах иначе выразить свою ярость? Однако, чтобы говорить со взрослыми людьми, у нее нет кода.
И вы верно полагаете, что и все невзгоды и несчастья, которые сваливаются на Фелисите, она безропотно сносит благодаря тому, что близка к Богу, благодаря своему большому сердцу, а не покорности, которую вырабатывала годами.
Да, сердцу, конечно. И название фильма, и книги «Простое сердце», не забывайте. Это вы по-русски говорите «душа». Собственно, основная идея – идея отдавания. Вот у Фелисите получилось пережить все ужасы, которые с ней случались, отдавая, без конца отдавая свою любовь. Причем, когда она теряет одну любовь, она предпочитает сразу же перенести ее на другой объект, нежели плакать о потерянном. И количество, и сила этой любви в сущности не меняются. В конце фильма она отдаст столько же любви попугаю, сколько в начале фильма досталось ее жениху.
Как вам удалось убедить Сандрин Боннер играть в этом фильме? Все-таки вы начинающий режиссер, это ваш первый фильм, а она признанная звезда.
Мне не пришлось ее убеждать. Она это просто увидела и возгорелась во что бы то ни стало играть в фильме. Ей понравилась идея, понравился сам проект. У нее много других работ, в том числе в этом году ее собственный режиссерский дебют. Ее зовут Сабин. Но она вот только что звонила мне и сказала, что надеется, что ее премируют в этом году именно за роль в моем фильме.
Ну а каковы ваши дальнейшие проекты?
Во-первых, я работаю над темой сумасшествия глазами ребенка и подростка, безумная мать и ее дочери. Вот безумие каждый день, когда с этим живешь, как оно воспринимается? Вторая тема, которая, вероятно, будет в разработке очень скоро, уже в этом году, это о покупательской способности. Такая горькая комедия, как говорят во Франции. Семья уезжает в отпуск на Лазурный берег, отец только что уволился, денег нет, банковский кредит закрыт. И вот умудрились они одолжить у приятеля 500 евро. Уже 300 потрачено на отель. Стоит вопрос, как прожить на 200 евро всей семьей. Неделю на Лазурном берегу. Начинается все так по-итальянски, взаимоотношения поколений и комедия положений, а заканчивается намного более драматично. И вот, поскольку вы упомянули Кинга, расскажу еще секрет. Есть одна история абсолютно в эмпирической любви между мужчиной и женщиной, которая очень плохо заканчивается. Начинается со сцены детского Хэллоуина, где все дети переодеты в костюмы скелетов, а заканчивается новогодней сценой с Дедом Морозом.
А вам никогда не хотелось перенести на экран книгу русского писателя?
Я обожаю русскую литературу. Для меня вся литература начиналась с русской литературы. И вещь, которую я бы мечтала поставить, это, конечно, «Слабое сердце» Достоевского.
С режиссером Марион Лэн говорила Катерина Прокофьева. Выпуск радиожурнала «Поверх барьера» завершает музыка по заявкам радиослушателей. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Пока не настал старый Новый год, пора бы исполнить обещанное и вернуть долги 2008-го. У микрофона ваш ДС и «Джаз на свободе». Среди ваших просьб и заявок Эдди Хиггинс, Лаурин Дальмейда, Стэн Гетц, Тодда Мармороза, Чарльз Мингус, Роланд Кёрк, Тета Монталию, Клиффорд Браун, Оскар Питерсон, вестники джаза и Мел Торме. И это лишь несколько имен. Начнем мы сегодня с темы, которая прозвучала последней в прошлом году. Перекинем мостик в обе стороны. Thank you. «Бесаме мучо», как и в прошлый раз, во французском исполнении, но вместо квартета пианиста Мишеля Петручиани, на этот раз квинтет французского саксофониста Барни, на самом деле Бернара Жана Уиллена, тенор-саксофон, Алан Жан-Мари фортепиано, Филипп Петти гитара, Рикардо Дельфра контрабасы, Сангома Эверетт ударный, чудеснейший диск Уиллена «La Note Bleue», ноябрь 1986 года. Если Мишель Петручиани был итальянских кровей, отец Барни Уиллена был американцем, мать – француженкой. На свет Барни появился в Ницце в марте 1937 года. Первые 6 лет жизни Бернар Жан провел в США, затем вернулся домой, во Францию. Прожил Барни Уиллен неполные 60 лет и неоспоримо был лучшим французским саксофонистом современной эпохи. Кроме тенора, он играл и на сопрано. На орбиту его запустил Майлз Дэвис, который зазвал его на запись звуковой дорожки фильма Луи Маля «Лифт на эшафот». Барни много и успешно работал для французского кинематографа. Еще один запрос, но на этот раз на наших частотах не француз, а житель Чикаго, пианист, слава которому пришла с изрядным запозданием, Эдди Хиггинс. Стокгольм, джазовый стандарт, основанный на шведской народной песне первой половины XIX века «Ах, Вёрмеланд ду Скёна». Джон Колтрейн, Пол Чемберс, Джон Льюис, Арт Пеппер и Майлз Дэвис прославили этот стандарт. В данном случае вам довелось услышать версию трио-пианиста Эдди Хиггинса, до сих пор известного в основном коллегам и большим фанам джаза. С Хиггинсом играли Джей Леонхарт контрабас и Джо Осионы ударные. Первая запись вышла на виниле Venus Records. Эта версия японского ремастеринга появилась в 2002 году. Ну вот импровизация на эту же тему Стенегетса и Чета Бейкера в Стокгольмском театре Södra 18 февраля 1983 года. Дио Олд Стокхолм, Стэн Гетц, тенор-саксофон, Чет Бейкер, труба, Джим Макнили, рояль, Джош Мратс, контрабас и Виктор Льюис, ударный, Стокгольм, февраль 83 года. Сотни ваших имейлов еженедельно приходят на адрес ДС. Я отвечаю практически на все. Труднее с письмами. Например, наша постоянная слушательница из Кременчуга, преподавательница фортепиано, которая подписывается просто буквой «А», спрашивает имя автора позывных нынешнего «Джаза на свободе». Про предыдущие «So Tired» и «Morning» она знает все. Должен вас, Шерами, огорчить. Это не Чарли Мингус. Это опять «Вестники». Композиция называется «Whisper Note», и автор ее – саксофонист Бенни Голсон. Но время мое подходит к концу, и хватит мне его лишь на еще одну заявку. Thank you. «Джимми Стэмпо» – композиция испанского пианиста Винсенте Монтолио по кличке Тете, посвященная Джимми Смису, ритм Джимми. Эрик Питер играл на контрабасе и Пир Вайборис на ударных. Тете Монтолио – слепой пианист из Барселоны. Отец его был музыкантом городской оперы, а мать собирала пластинки Фетса Уоллера, Эрла Хайнса, Арта Тейтума и Дюка Эллингтона. Монтолио рос под влиянием Бада Паула, Элла Хейга и джазовой школы Ленни Тристану, что сближает его с нашим вторым сегодняшним пианистом Эдди Хиггинсом, хотя стоило бы вернуть имя и Билла Эванса. Но, увы, это все на сегодня. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете без труда на сайте свободанews.ru. Веселых и приятных вам праздников и до следующей недели. Чао, бай-бай. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».